тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал глобальным вызовом для человечества вообще и вот в разных странах в частности. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Привет, Наташ.
Привет.
Мы сегодня поговорим с Натальей Парилиной, хелс-коучем из Нью-Йорка. Она приехала туда, прожив в Москве. Ну, слушайте, мы назвали тему «Стороновые особенности ожирения», но это дань толерантности. Конечно, я планирую у Натальи спрашивать, а как там в Америке с лишним весом? Правда ли, что
ну,
там
такие? Ну, давай мы про разную тогда Америку поговорим. Тогда ну, я бы предложила давай. Поговорить, знаешь, про Америку Северную. Я бы предложила поговорить все-таки вот про Мексиканскую Америку, где мы видим просто какой-то невероятный, мне кажется, сейчас бум ожирения. И я бы хотела поговорить про Америку для богатых, Америку для бедных. Это тоже, кажется, это разные истории. Историю, которую я рассказывала уже в первом сезоне нашего подкаста, и она не очень толерантная. Значит, история была такая. Однажды в Альбукерке меня пригласили на вечер, в котором выступали индейцы. Мне сказали, что будут танцы настоящие, традиционные одного из индейских племен. И что рисовалось в воображении человека, который был девочкой, выросшей на...
Картинки из советских фильмов про индейцев.
И книжка. Да. Слушай, я все-таки больше читала, чем смотрела. Вот. И, конечно же, это мне представлялись такие, знаете, краснокожие, очень сухие, поджарые, смуглые, прекрасные мужчины вот с этими черными волосами, с очерченными скулами, худыми. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть такой вот секс-символ юных дев из Советского Союза, хотя слова такого тогда не было еще. Ну и что вы думаете, я увидела? Я увидела, что вышли три человека, вот действительно в мокасинах, в этих перьях, в индейских юбках, и каждый из этих трех мужчин, я думаю, на глаз весил не менее 150-180, но я думаю, что все-таки 200. Это были экстремально полные люди, понимаете? В медицинском смысле глубокие инвалиды по ожирению. И они действительно танцевали. Понятно, что никакого, честно говоря, извините, эстетического удовольствия я не получила от этого танца.
Но танцевали-то они бойко или они просто
ну, они там, медленно? Да что-то там, нет, они там что-то там прыгали, танцевали с бубнами. Ну, да,
значит, это действительно... они вполне себе, но... если они с таким весом прыгать могли.
Ну, ты понимаешь, это было колыхание форм тела. Я пытаюсь сейчас быть толерантной, да? Вот. И меня это. Я сейчас хочу убрать, конечно, за скобки эстетику, но что меня поразило? Мне казалось, что генетически вот эти люди должны быть абсолютно такими сухими, да, сухопарами. Что такое произошло в изменении структуры питания, поведения, чего-то еще, что это стали вот такие толстые люди. И потом мне уже объяснили, что действительно в Альбукерке очень остро стоит вопрос, и даже острее, чем в других штатах США, об ожирении с раннего возраста самого, понимаете? Самого раннего. А вторая история, которую я, как человек, который очень любит Нью-Йорк, и в прежние доковидные времена часто там бывавший, могу сказать, что чем дальше ты идешь от Манхэттена, от центральной части, тем больше ты видишь людей, страдающих ожирением. То есть, чем дальше ты отходишь от богатых районов, тем прямо пропорционально увеличивается количество полных людей. И, кстати, вне всякой зависимости от цвета кожи. Вот два таких наблюдения моих, связанных с Америкой. Собственно, даже вопроса нет, кроме как почему. Да? Наталья, что расскажите нам, пожалуйста, как вы сейчас это видите, вот как специалист уже?
Что можно сказать? Тема на самом деле грустная, очень актуальная у нас. По всему миру растет процент людей, страдающих лишним весом и ожирением. Да, мы немножечко отличаем эти две вещи. У нас индекс массы тела – такой условный показатель, на который мы ориентируемся. И ожирение – это уже считается крайней степенью. Это уже совсем высокий индекс массы тела. И понятно, что с ожирением связано огромное количество проблем со здоровьем, так называемые заболевания, связанные с образом жизни. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет второго типа, и разные воспалительные процессы, и повышенное артериальное давление. В общем, много там всего намешано, и понятно, почему об этом надо говорить очень громко и говорить об этом с детьми, начинать уже и делать какие-то, предпринимать серьезные шаги, чтобы что-то поменялось. Чем уникально наше сегодняшнее время? Тем, что параллельно на нашей планете сосуществуют два мощных процесса. Первое – это недостаточное питание, и второе – это ожирение. И у нас до сих пор огромное количество стран с уровнем бедности повальным, где люди не имеют доступа к адекватному питанию, и также параллельно прогрессирует ожирение. Причем не только в развитых странах, но и в развивающихся странах. В чем причина? Причина проста. Первое. Технологический прогресс привел к тому и продолжает приводить к тому, что физическая активность в повседневной жизни у людей уменьшается. Под физической активностью мы, друзья, имеем в виду вообще все, что связано с перемещением нашего тела в пространстве. И это может быть и не должно быть, собственно, конкретно целенаправленным занятием спортом. Это вполне себе и наш поход в магазин, это наша там уборка, какие-то домашние дела, игра с собакой, игра с детьми и так далее. Это любое движение. И, безусловно, физический труд. И второй момент – это высокая доступность очень калорийной пищи, которая доступна и физически, то есть у вас на каждом углу есть комбинат быстрого питания, и при этом это доступно финансово, потому что фастфуд дешев и доступен широким слоям населения. И вот эти две проблемы, в общем-то, на поверхности понятны, наверное, всем, но что с ними делать? Подход должен быть системным, и задача очень-очень непростая, серьезная.
Наталья, ну вот вы, приехав из России, вы убедились в правильности этих рассказов, что вот как бы в Штатах в разы больше крупных людей? Потому что я, например, слышал другую точку зрения, что у нас сейчас в крупных городах тоже очень много исключительно больших людей, но просто наша инфраструктура не адаптирована для людей с ограниченными возможностями. У нас, ну, как бы тупо нет лифтов, нет в магазинах этих автоматических, как бы, этих тележек, там, роллеров, мотороллеров. И поэтому они заперты дома. А вот если разобраться, может быть, в Москве такое же количество, как бы, людей с заметным ожирением, как и в Штатах. Или все-таки нет, или они пока лидируют в этом.
Я склонна согласиться с вами, Илья. Действительно, эта проблема не сугубо США, и если мы посмотрим на данные 2021 года по мировому ожирению, скажем так, то в десятке первых, на первом месте десяток стран, там нет США, да, там страны с достаточно низким экономическим развитием. Многие из них, кстати, находятся в Африке. Как ни парадоксально, там же, где страны, которые страдают от недостаточного питания. США находятся в этом рейтинге на 12-м месте. Угу. Проблема, безусловно, затрагивает не только США. И, конечно, для России она актуальна. И действительно, цифры растут. И абсолютно справедливо, инфраструктура влияет на наше представление, на наше видение ситуации. В США не просто доступно для человека таких габаритов покинуть дом и вести относительно нормальный образ жизни, то есть посещать концерты, самому съездить на этом роллере в магазин и так далее.
Знаете, я даже читал, у меня сейчас вылетело из головы, но какой-то известный американский стадион, он впервые за много лет провел реконструкцию, и у них изменилось количество посадочных мест, потому что они были вынуждены сделать сидушки крупнее, а поскольку стадион круглый, да, им пришлось сократить количество вот этих, как бы, мест и, соответственно, билетов,
вот,
которые
вот
они могут.
Это все и дело. Совершенно удивительно, если наша страна скорее, ну, не наша страна, я Россию называю своей страной по-прежнему, если наша страна скорее идет по пути, друзья, это ваши проблемы, мы не будем ради вас расширять дверные проходы, на пандусы строить, там, места в самолетах делать больше, да, ну, как бы займитесь здоровьем, то в США огромное лобби, которое ура за права человека, и они стараются сделать качество жизни приемлемым для всех категории граждан.
У меня вот есть вопрос не про США. Вот как получается, что японцы, например, едят, и там китайцы, огромное количество риса, да, и мы с вами знаем, что рис – это такой же углевод, то же самое, что сахар есть просто. Взять вот там 300 граммов сахара и схомячить их, да. А как получается, что они едят азиатские люди столько риса, и они вполне себе стройненькие и не страдают ожирением? Это почему?
Во-первых, наверное, нельзя однозначно сказать, что они не страдают ожирением, потому что в Японии эта проблема также остро стоит. И когда я изучала эту таблицу, действительно, они сказали, что с учетом населения в сельской местности вроде все хорошо. В больших городах тоже, к сожалению, тенденция потихонечку на прирост веса есть. Но глобально в графике они действительно внизу таблицы. Я думаю, что дело, во-первых, в умеренности, да, в размерах порций, и, во-вторых, в том, что в целом-то в углеводах ничего плохого нет. Это по-прежнему остается основным источником энергии для нашего организма, самым простым, не для нашего понимания, а для понимания там, наших процессов метаболитических. Поэтому ничего страшного в том, что есть рис, есть также еще рыба прекрасная, которая источник жирных кислот, ненасыщенных, белка. Видимо, каким-то образом их диета все-таки для них подходит. И, видимо, они также сохраняют физическую активность на адекватном уровне. Если поехать в Японию, можно увидеть, как они постоянно гуляют в каких-то парках, наслаждаются природой, у них прям туры за город, да, у них вот вообще обожание, такое преклонение перед природой сохраняется даже в 21 веке. И тут невозможно смотреть только на один какой-то фактор, типа «Ой, белый рис, кошмар». А тут действительно подход системный.
Правда тела.
Правда тела. А есть ли какие-то все-таки данные о генетической склонности к ожирению? И, соответственно, если такие данные есть, ставился ли когда-нибудь вопрос о коррекции генетической? Мы сейчас знаем, что одна из модных тем в медицине будущего – это разные генетические такие воздействия, манипуляции для того, чтобы победить тот или иной изъян человеческого тела.
Я бы, наверное, начала со второго момента. Во-первых, действительно, корреляция есть, но удивительным образом не до конца понятно, что первостепенно. Конечно, генетика отвечает за там, условные 10% нашего здоровья. Когда мы посмотрим на эту известную диаграмму ВОЗ, мы видим, что 50-55% – это образ жизни. Получается, что образ жизни бьет генетику. А остальная половина – это уже медицина, это окружающая среда и это генетика. Исходя из этого, мы понимаем, что образ жизни все-таки гораздо важнее, чем то, с каким набором хромосом человек появляется на свет. Но есть также понятие, как установочный вес – и, безусловно, на него генетика влияет. Другое дело, что вы дальше с этим всем делаете. Либо вы ведете относительно нормальный образ жизни, и вы можете быть в пределах адекватного индекса массы тела, вы будете выглядеть, например, крупнее, чем человек, у которого все сухопары в семье, да, если у вас люди крепкого богатырского телосложения, да, например, по материнской линии. Вы будете отличаться внешне, но при этом вы будете здоровы, вы будете подвижны, активны. И вот что важно, да, не только сантиметры в талии. Что касается генетических интервенций, это вопрос очень острый. В Америке он постоянно поднимается, и тут собираются огромное количество этических комитетов. Пока, в общем-то, не дают зеленый свет. То есть очень-очень аккуратно смотрят. Как ящик Пандоры, который, если мы приоткроем, то непонятно, где потом... Как бы не уйти в евгенику, условно, с этими интервенциями.
Да. Илюха, ты что читал интересного на эту тему?
Да, тут вопрос, конечно, очень неоднозначный и имеет отчетливое политическое измерение. Ну, начнем с простого. Расовые особенности и своеобразие в работе организма и в конституции людей есть. Не случайно. Например, вот те же нормативы индекса массы тела там, для азиатов, они несколько иные, чем для европейцев. Если Наталья начнет работать как консультант активно с азиатской аудиторией, ей придется пользоваться немножко другими таблицами. Это официально там, как бы закреплено в медицине, да, с одной стороны. При том, что, конечно, я согласен, основа – это все-таки образ жизни. Вот мы говорили про японцев. И действительно, давайте вспомним, что, с одной стороны, японцы при необходимости прекрасно умеют своим рисом раскармливать людей до огромных размеров. Это бойцы сумо. Это один из символов Японии, напоминаю, боец сумо. Да? С другой стороны...
Издевательство над организмом и над телом.
Да, Ну, на твой взгляд, у этого...
На мой взгляд, на мой частный взгляд, да.
Да, но и у этого тоже есть там какие-то исторические и культурные подоплёки. Вот. А с другой стороны, именно Япония была первая страна, которая стала, например, возлагать на работодателя какие-то ограничения в случае, если его сотрудник крупного веса с тем, чтобы мотивировать...
Да ладно!
Да-да-да, там есть такая история, чтобы там, мотивировать их там, не перерабатывать, там что-то еще, там заботиться о питании там, на рабочем месте. Так что они действительно делают акцент именно на образе жизни. Если дальше идти по карте, то, например, и здесь опять-таки, может быть, Наталья даже лучше меня знает, сейчас в американском обществе активно идут разговоры про питание в школьных столовых с учетом расового своеобразия детей, потому что афроамериканское сообщество, оно в числе признаков расизма, которым и угнетения, которым они подвергались в Штатах в течение десятилетий, называют то, что их в школах заставляли пить молоко. А африканские дети у них, ну, афроамериканские дети, у них иначе усваивается.
Они лактозу не переносят?
Ну, там какое-то своеобразие есть. И поэтому это просто сейчас наравне с жареной курицей и арбузами, вот молоко, выдается как признак такого расизма. Вот если вы вспомните этот...
Подожди, культовый... что не так с жареной курицей и... что?
Ну, ты что, не знаешь, что ли, эту историю, что ты оскорбишь афроамериканца, если ты предложишь ему арбуз или, значит, предложишь ему жареной курицу?
Перераслышь.
Не, ну там все просто. Просто с одной стороны считается, что когда африканских невольников перевозили, значит, с их континента в Америку, их вроде бы как кормили арбузами, и поэтому вот арбузы – это считается такой как бы образ еды рабов. Был огромный скандал в свое время, когда один художник-карикатурист нарисовал Обаму, как он чистит с утра зубы зубной пастой, и у него в тюбике была арбузная зубная паста, и он потом устал оправдываться тем, что это был просто любимый вкус его дочери, и он на автомате его как бы нарисовал, потому что в этом увидели жесточайшее оскорбление. А что касается жареной курицы, то тоже, с одной стороны, на плантациях рабов кормили жареной курицей как наиболее дешевым мясом, с другой стороны, считалось, что за афроамериканцами исторически там вот в старой американской культуре был закреплен образ, что это ленивые люди, а поскольку курятина самая дешевая, как бы, еда, то вот, значит, такой человек, вот он заработает просто, чтобы ему хватило на кусок жареной курицы и остановится в тот момент, когда белый пойдет работать и учиться дальше. И вот, как бы, жареная курятина и арбуз, ну, это, ну, просто это периодически в фильмах встречается даже, там, какой-нибудь там темнокожий герой там говорит, там, что ты мне сейчас еще курицу предложишь, что ли, поесть? Вот, это прям такой очень фетиш.
Мир искаженной толерантности.
Да, а вот если ты теперь посмотришь... А если, например, посмотришь фильм «Прочь», это такой сейчас, ну, это культовый уже фильм, это такой манифест вот этой как бы афроамериканской культуры освобождения, вот этому как бы белой культуре консервативного рабства, то там как раз вот рефреном проходит, что вот как бы этого темнокожего героя пытаются заставить пить молоко. Вот это вот просто как бы символ он появляется. В Австралии говорится о том, что сладкие напитки, газировка и, в частности, Кока-Кола стали вот оружием геноцида практически местного населения со стороны приезжих, потому что вот там местные native, да, вот эти как бы коренные жители, коренные люди, у них все более-менее нормально, ну, то есть они там не пьют алкоголь, не курят сигареты, но они все очень сильно подсели на газировку и вот вышли прям чуть ли не на первое место в мире по потреблению этих напитков и стали стремительно толстеть. И вот там сейчас тоже просто на уровне совета племен решается вопрос, как запретить, значит, корпорациям поставлять эти напитки к ним. Ну, потому что вроде бы даже у них чуть ли это не лучше усваивается. Ну, как вот наши рассказы про якутов и алкоголь, помнишь, да, что там...
В общем, друзья мои, выводы у меня совершенно однозначные. Нужно действительно провести какую-то, знаешь, детолерализацию головного мозга и разложить нормально, знаешь, по-научному, безоценочно и безокрасочно. Что касается генетики, я убеждена, что, конечно же, мы все в силу своего происхождения имеем какие-то разные вариации генетические, связанные с усвояемостью того или иного продукта, и это нормально, в этом нет ничего страшного. Второе, политические вещи. Понимаешь, потому что столько жеманства стало, столько искажений, что... Ну, это просто с ног на голову переворачивается правда и ложь. На мой взгляд, причина странового ожирения, она, наверное, связана с несколькими факторами. Она связана, конечно же, с экономическими факторами, да, потому что Наталья абсолютно права, что то население, которое не может себе позволить дорогую еду, догоняется углеводами. Психическими проблемами, со стрессами, да, с травмой, которую мы все несем, находясь вот в этом вот сверхтурбулентном времени, потому что мы знаем, что быстрый, примитивный способ побороть стресс – это тоже углеводы и заедание сладеньким, жирненьким и прочее. Третий момент – это, конечно же, с маркетингом и с рекламой. Я действительно считаю, что нужно регулировать. И, ну, почему-то ты так просто не можешь прорекламировать хорошее вино. И ты так просто не можешь прорекламировать какое-то пиво нигде. Но ты можешь легко рекламировать сладкие газировки и чипсы. С этим нужно разбираться. Об этом нужно говорить. И поэтому у нас получается, что у нас действительно есть страновые проблемы с ожирением, но они связаны не только с генетической склонностью, а с изменением структуры питания под разными политическими, торговыми факторами. Но еще у меня есть такая гипотеза, что глобализация и экономика торговая нарушила вот эту вот, знаете, страновую изоляцию пищевую. И поэтому сегодня все продукты путешествуют из конца в конец земли. Но ведь мы понимаем, что мы жили, наши предки жили столетия в определенном климате, с определенными там овощами, фруктами, с определенными популяциями животных домашних. И мы эволюционно привыкли есть, там, лучше переваривать что-то одно, а нам привозят что-то совершенно иное из других сред. Илюш, согласен, Наталья? Может это быть? Мне кажется, это тоже фактор, который недооценен.
Мне кажется, это на самом деле фактор достаточно изучен, потому что действительно глобализация общества накладывает отпечаток, но я еще не встречала ни одного человека на территории России, у кого бы не переваривалось авокадо. Поэтому здесь спорно, возможно, есть какие-то другие факторы, если не усваиваются какие-то продукты привезенные. Может быть, вопрос в том, что собираются они задолго до пика зрелости и не совсем так же доходят, не в том же виде, как если бы вы сорвали это прямо с дерева и съели. Может быть, это вопрос какой-то обработки, опять же, для удачной транспортировки. Я не очень верю прямо в мощь воздействия на человека еды, которая не свойственна его региону, просто по причине того, что мы действительно давно уже позволяем себе питаться тем, что не произрастало у нас раньше. И, конечно, на шкале эволюции это очень короткий отрезок времени, но при этом вроде как и бананы нормально у нас усваиваются, да, и авокадо, и креветки. И мне не кажется, что это какой-то очень серьезный фактор. А вот история про коренные народы и про газировку в целом, которая по миру шагает крупными шагами и наносит непоправимый урон, это правда абсолютная. И если вы хотите сделать одно доброе дело для своего ребенка, его здоровья и профилактики ожирения, это, наверное, не держать дома сладкие газированные напитки.
Ну что, аминь. Конечно, мы не разобрались с этой темой, друзья мои, потому что разбираться с ней нужно, наверное, многими поколениями еще ученых. Но, во всяком случае, мы хотя бы поговорили.
Спасибо огромное за этот разговор. Я хочу сказать Наталье Парильной, хелс-коучу из Нью-Йорка. Очень было приятно обсудить. Вот, например, что меня зовут Илья Переседов, и вместе с Натальей Лосевой вот мы делаем
подкаст. Мы очень хорошо поговорили, задавились ли нашего эксперта своими досужими рассуждениями, но это о чем говорит, что Наталья нас вдохновила и открыла какую-то коробочку, откуда вот полились наши мысли. Друзья, давайте все вместе рассуждать и думать. Ну, если мы с вами не найдем хотя бы выхода, чем питаться правильно в нашем регионе, ну, то есть хотя бы мы сделаем это чуть более осознанно. Это был подкаст «Правда тела». Подписывайтесь и обязательно присылайте, пожалуйста, ваши темы. Мы с удовольствием ищем самых лучших экспертов для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.